Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова программа «Краеведческие записки» и я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, продолжаю знакомить вас с мероприятиями в разных отделах нашего музея. И вот сегодня, можно сказать, прямо горячая новость, вот-вот состоится это событие, в музейной студии нашего областного краеведческого музея в 16:00 открывается выставка «Традиционный русский костюм 19-20 веку». Подробнее об этой выставке нам расскажут наши сегодняшние гости. Это старший научный сотрудник музейной студии, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров Роза Михайловна Халтуева.
Всем добрый день.
Вот, которая и является учредителем вот этого вот проекта, в рамках которого в том числе проходит выставка русского костюма. И проект называется «Этноподиум». О нем мы тоже сегодня поговорим. Ну, а сначала о выставке. Илья Александрович, что люди, которые сегодня в 4 часа после полудня придут в музейную студию, что они увидят?
Люди увидят костюмы из собрания Сергея Глебушкина, а также куклы из этого же собрания. Сергей Глебушкин – это известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма. Человек с огромным желанием и с огромным опытом занятий русским костюмом. Родился в 1964 году в селе Выше Рязанской области. Самое яркое воспоминание детства – это праздничные костюмы, которые надевала его бабушка, как она их весной, когда доставала из сундуков, сушила на заборе, и как эти костюмы ярко переливались. После того, как Сергей Анатольевич отслужил в армии в 1985 году, из села он поехал в Москву работать на автомобильном заводе Ленинского комсомола, выпускавшем автомобили под маркой «Москвич». Ну а при заводе был свой дом культуры. В доме культуры фольклорный коллектив «Россияночка», который осуществлял экспедиции в провинции ежегодно, собирая вместе с забытыми песнями и танцами старинные народные костюмы. Собственно, это и положило начало занятиям по сбору народных костюмов. Началом коллекции Сергея Анатольевича Глебушкина стали костюмы бабушки Анны Васильевны и ее младшей сестры. В целом, она составляет порядка 300 костюмов. Конечно, в нашей студии мы не могли выставить их все. Сегодня посетители увидят 25 костюмов и 29 кукол.
Давайте немного подробнее. Во-первых, это же преимущественно женские костюмы, правильно?
Разумеется, Артем Валерьевич, разумеется. Вообще в собраниях народного костюма в основном присутствуют именно женские костюмы. Мужчины просто намного чаще выходили в люди. Костюмы повседневные, они быстрее изнашивались. Изношенные выходные костюмы просто уже дальше становились рабочими. Посмотрел мужик на свою поддевку, на свою рубашку, на свои штаны. Ну нет, в люди выходить это уже не годится. Пойду я в них на покос. А когда они совсем износятся, ну, соответственно, разорвут на ветошь или сошьют одежду для детей, потому что одежду для маленьких детей до 6-7 лет, одежду такую шили из обносков взрослых костюмов.
Не потому, что так плохо относились к детям, а потому, что ведь новое полотно, особенно льняное и конопляное тоже, оно страшно вообще дерет тело.
Да. Вот. А хорошо ношенное, оно уже мягче относится и к детской коже, это важно.
Хорошо, 25 костюмов. Можно рассказать хоть про какие-то из них?
Костюмы, они относятся к самым разным губерниям, то есть у нас есть костюмы, бытовавшие в Архангельской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Нижегородской, Харьковской губерний. То есть, собственно, у нас вся старая Россия практически до Приуралья.
Да, причем разные климатические пояса, и там разное этническое влияние. Вот Архангельск – это уже русский север, там очень сильное влияние вот, финно-угорское. С другой стороны, и европейский центр, вот этот вот Нечерноземье, то, что потом стали называть. И Черноземные области мы здесь видим, даже немножко Слободской Украины. Такое разнообразие. Ну вот, какие... На ваш взгляд, интересные можно выделить. Все, конечно, мы сегодня не опишем, но все-таки.
Единым элементом, который присутствует во всех типах женского русского костюма, является рубаха. И, пожалуй, пояс. Большинство других компонентов, они все так или иначе различаются. Допустим, комплексы делятся на 4 типа. У нас будет 3. Панёвный, сарафанный и андарачный. То есть, объясню поподробнее. И панёва, и андарак – это тип юбки женской. Но немножко разный по своей сути. Андарак – это полноценная юбка, вот, собственно, практически такая, какой привыкли современные женщины. У нее есть застежка и сплошное полотно ниже этой застежки. А панёва – это юбка запашная, и она затягивается веревочкой поверху.
Что такое сарафан, я думаю, даже современным женщинам объяснять не надо. Хорошо, Илья Александрович, мы еще вернемся немного к выставке. Вот теперь, Роза Михайловна, по поводу международного фестиваля «Этноподиум». Он проходит, как я понимаю, уже 12-й раз. И эта выставка традиционного русского костюма является отчасти и одним из его мероприятий, одной из его акций. Расскажите немного и про сам фестиваль, и про то, мы же привыкли к тому, что этническое – это значит принадлежащее каким-то малым народам, в общем, редким, да, редко мы это связываем с титульной нацией.
Вы знаете, вот идея такая «Этноподиум» возникла лет 13-14 тому назад. Но проект сначала назывался «Подиум этно», потом все-таки локальная привязка «Этноподиум на Байкале», потому что люди должны знать, откуда родом этот проект, где он проходит, и Байкал, мы знаем, что это такое место притяжения народов. Все хотят приехать хотя бы раз в жизни, посмотреть, насладиться его энергетикой, ну и посетить вот Иркутск, город, которому в этом году будет 360 лет, юбилей, город, который построен купцами, русскими купцами-меценатами и казаками, которые пришли и открыли для себя Сибирь. Город, который сейчас многоконфессиональный, многонациональный, это 158 национальностей, ну и, соответственно, этноподиум поэтому и возник вот, что именно в Иркутске хотелось все-таки показать, что этно – это народ, этнос, этно – это национальное, и вот подиум, площадка для народа, чтобы показать национальный костюм. Этноподиум, он стал известный, у него сначала был статус регионального, теперь статус международного, его знают далеко за пределами России, и вот мы буквально лет 5 назад создали ассоциацию, которая называется Евразийская ассоциация этнодизайнеров, в которую вошли известные дизайнеры стран СНГ, регионов России, Москвы. И вот Сергей Анатольевич Глебушкин является членом нашей Евразийской ассоциации.
Спасибо, Роза Михайловна. Сейчас мы прервемся на анонсы других мероприятий нашего музея и потом вернемся к беседе.
В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея сегодня в 13 часов начала работу выставка-ярмарка комнатных растений «Цветущий май», в которой приняли участие коллекционеры Иркутского клуба цветоводов «Флора». На выставке представлены цветущие и декоративно-лиственные бегонии, хои, бугенвиллии, папоротники, гибискусы, синполии, стрептокарпусы, бальзамины, абутилоны, пеларгонии, фуксии, ароидные растения, кактусы, суккуленты и многое другое. Посетители смогут получить консультации цветоводов по уходу за комнатными растениями. Выставка продлится до 29 мая. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11, телефон 34-28-32. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
Итак, продолжаем программу «Краеведческие записки». Роза Михайловна, насколько я помню, мероприятия этноподиума предшествующих лет, они больше относились к актуальным тенденциям современной моды с этническими элементами. В основном, еще раз повторю, коренных и малых народов России. В чем особенность нынешнего этноподиума 2021 года и откуда такое внимание к русскому костюму?
Ну, вы знаете, у нас Россия многонациональное государство, и также Сибирь. Большую часть, 90% населения составляет русское население. Государственный язык русский, и у нас народы, да, которые все вместе живут, многие получили, сроднились, имеют разные корни, и русские, и коренных народов. И поэтому все-таки возникла такая идея, да, показать, да, все-таки, что мы должны помнить свои корни, традиции, откуда родом, именно русского костюма. Почему-то мы считаем, что можно коренных малочисленных народов сделать выставку, а вопрос этот поднять, помогать, но про русскую культуру мы очень мало говорим. И, естественно, когда мы собираемся, это обсуждаем, мы решили все-таки сделать упор на русскую культуру. Показать, что на самом деле какой красивый русский костюм. Это национальная одежда, как своеобразная книга, которая рассказывает, кто ты, откуда родом, да, какого сословия, какая на тебе одежда. Это в свое время, вот можно сказать, как паспорт, как штрих-код, да, мы как говорим сейчас современным языком. Поэтому очень хотелось бы, чтобы все-таки наша молодежь, да, понимала и знала, да, какая красота русского костюма, сколько труда вложено, натуральные ткани, экологичные, которые не несут вот именно вреда для здоровья. И все продумано, это тысячелетняя мудрость. Недаром говорила вот даже моя бабушка, если у человека нет сохранения, да, в душе, не помнит он свои традиции, обычаи, не сохраняет их, у этого человека нет будущего. И поэтому нам бы очень хотелось донести до наших жителей города Иркутска, ну и вообще для всех россиян, чтобы понимали, что все-таки надо это знать и помнить, а все начинается с костюма. Он строился чисто по такому принципу. Климатические условия, географические условия, и как Артем Валерьевич до этого говорил, да, влияние соседствующих национальностей, регионов, стран, оно накладывало, шло все равно какое-то слияние, можем так сказать, давение этой культуры, которая отражалась уже на национальной одежде.
Роза Михайловна, у меня будет еще несколько вопросов, а пока, Илья Александрович, опишите все-таки вот для примера 1-2 костюма, я не говорю типичных, потому что все они, как мы уже выяснили, уникальны.
Ну вот, допустим, 2 архангельских костюма из Каргопольского, из Пинежского района. Сверху вниз головной убор, плечевой платок, главный элемент рубаха, как я уже говорил. Поверх рубахи сарафан. И все подпоясано поясом. Пояс – это обязательный элемент одежды добропорядочной женщины. Недаром же такое выражение есть, если распоясалась, значит, ведет себя неприлично.
Ну, надо сказать, что мужчине пояс тоже был очень важен.
Праздничный костюм молодой женщины. Головной убор – кокошник, плат наплечный, кофта, сарафан и фартук. Вот на севере, кстати, предпочитали именно сарафан.
Почему?
Считали его более удобным. Нельзя сказать, вот эта традиция, она просто сложилась уже веками. И если спросить крестьян, северян, почему именно вот сарафан у вас женщины носят, то вряд ли они смогут вам ответить. Бабка так ходила, мать так ходила, и я так хожу. Так бы ответили. Андарак предпочитают больше в южных губерниях. Ну, а Панёву в центральных. Ну, условно говоря, конечно, там такого строгого именно деления нет. Причем Панёва по своему внешнему виду может отличаться даже от деревни к деревне. Девушка, допустим, в одной деревне на выданье ходит, уже имеет право Панёву надеть, она имеет один узор, а выдают замуж в другую деревню. И когда она выходит замуж в другую деревню, то, соответственно, она там и Панёву оденет ту, которую в родной деревне мужа носят.
Ну, вот это вот тоже такой вариант паспорта, как говорила Роза Михайловна, это Конечно, интересно, тут можно вспомнить и то, что сельскохозяйственные культуры, ведь большая часть этой одежды была домодельная или домотканая,
да.
Они от климатического пояса тоже сильно зависят, поэтому чем севернее, тем там будет больше льна, конопли, да, а вот на юге мы можем встретить и больше шерстяных тканей, соответственно, в этой связи фасоны тоже немного будут меняться, разные поступления цветных ниток и разные красители, которые применяются для их обработки. Хотя, конечно, со временем это все многообразие сжималось под давлением рынка. И вот там на том же русском севере мы можем обнаружить уже изделия, хотя и вышитые в старой манере, да, но их основа это английские ткани, голландское сукно, которое приходит через Архангельск и постепенно затопляет местные рынки. Роза Михайловна, что касается мероприятий этноподиума, в ходе выставки у вас еще помимо открытия будет специальное мероприятие, расскажите о нем.
У нас будут проходить два показа, они имеют свое название конкретно, это «От московских ворот до амурских дорог к Великому океану». Название несет такой глубокий смысл, потому что на самом деле у нас приедут дизайнеры, начиная Москва, Сочи, Крым до Владивостока. И, соответственно, на самом деле мы открываем дорогу через наши Амурские ворота, дорога к океану, да, и к Байкалу, и к Тихому океану, на восток. И все-таки вот мы говорили про влияние культур, и как это все произойдет, вы увидите 4 июня, это в отеле «Мариот» 19.00 будет гала-показ. И открытый показ будет на бульваре Гагарина у Александра Третьего в 20.00, полуторачасовой. Будет проходить на открытой площадке.
А что касается, собственно, мероприятий в самой музейной студии?
В музейной студии будет два открытия. Это сегодня в 4 часа. Мы открываем для иркутян 3 июня. У нас приедут гости из разных регионов. Мы тоже их хотим познакомить с нашим краеведческим музеем, познакомить с красотой вот архитектуры нашего города Иркутска, ну и плюс показать, да, выставку, потому что не у каждого есть возможность издалека поехать в Москву и посмотреть коллекцию русского костюма. А коллекция, тем более, это она частная, известного нашего Сергея Глебушкина, собирателя, исследователя русских традиций, русской культуры.
Это будет 3 июня в 16.00. Илья Александрович, напомните адрес музейной студии.
Карла Маркса, 13. И еще скажу пару слов. Наша выставка призвана показать, что русский костюм – это чрезвычайно сложное и многоплановое явление. И что если ставить вопрос таким образом, что «покажите мне некий единый русский костюм», на этот вопрос ответа нет, потому что единого русского костюма не существует. Архангельский костюм – русский костюм. Вологодский, допустим, костюм, тоже русский костюм. Они абсолютно разные, но в то же время это костюмы, принадлежащие к одной нации.
Мы прерываемся на очередной анонс.
На заседании Иркутского киноклуба в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 27 мая будет показан документальный фильм «Не в срок» режиссера и сценариста Натальи Лапко. Фильм рассказывает о судьбах нескольких детей, появившихся на свет гораздо раньше срока. Родись они немного раньше, то могли бы считаться выкидышами, ведь только в 2002 году поменялись стандарты, и 500-граммовый малыш официально стал называться ребенком. То, что раньше считалось невозможным, сейчас становится реальностью. Начало показа 18.30, вход свободный, адрес улица Карла Маркса, 2. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
И снова возвращаемся в студию программы «Краеведческие записки». Илья Александрович, определенные сложности с посещением, вызванной медицинской ситуацией.
Ну да.
Каким образом организовано посещение, особенно массовых мероприятий, вот типа открытия? Может быть, не так много народа, но все-таки какая-то скученность. Как музей это обеспечивает?
По предварительной записи звоните по телефону 200-368. Это наш телефон музейной студии. По нему можно записаться на указанную ранее дату открытия.
Не только этот телефон, он связан и с другими проблемами работы музейной студии. Илья Александрович, еще вопрос. Вообще у вас ведь сравнительно часто проходят такие этнические выставки. Какие еще проекты вы могли бы вспомнить?
Выставка народного костюма у нас уже была, просто костюмы это были другой нации, это были японские кимоно из коллекции Александры Барковой. Еще у нас была выставка шаманского костюма, это уже из нашей коллекции музея была такая выставка. Называлась «Крылья избранных духами».
Можно я дополню? Еще была выставка коренных малочисленных народов Севера. В 2014 году была представлена тоже выставочной студией Краеведческого музея.
Илья Александрович, вы сказали, что вот нет единого русского костюма, да? Хотя на самом деле, конечно, вот люди других наций, когда увидят, они сакцентируют все-таки свое внимание на общих чертах, а не на различиях. То есть вот это может быть для нас удивительно, насколько многообразны эти формы, да, а вот, ну, скажем, для шотландца, очевидно, они будут более похожи, чем различные. Соответственно, вообще, что отличает этническое искусство, этнические модели одежды, это вопрос к обоим моим гостям.
Ну, что я могу сказать по этому вопросу? Раньше, естественно, форма кроя была другая. Она была более удобная, свободная для того, чтобы можно было одевать, чувствовать себя комфортно. И не было таких, не встречалось часто таких приталенных, отрезных. Просто сверху одевался пояс, да, для того, чтобы подчеркнуть талию там или запоясаться, потому что это считалось защита живота своего, здоровья, рода, да, это тоже несло смысловую нагрузку. Сейчас мы пояс одеваем для того, чтобы подчеркнуть, что у меня тонкая талия. Отличие такое. Ну и плюс женщины всегда ходили в головных уборах. Это было обязательное.
У самых разных народов, да.
Да, у всех народов пояс, головной убор, обувь, это было обязательно. И сверху на платье обязательно одевался сарафан, мы говорим, у восточных народов чепан, и можно перечислять и перечислять. Но одежда была многослойная, так правильно скажем. Когда она многослойная, она удобная, теплая, комфортная.
И можно, разоблачаясь, фактически один костюм приспосабливать для самых разных ситуаций. Илья Александрович, добавите что-нибудь?
Что сказать? Вот насчет головных уборов. Например, такой стереотип считается, что национальный русский головной убор – это кокошник. Хотя, на самом деле, вот по тому же костюму будет видно, что есть, допустим, повязки.
Повойники, да.
Да, повойники. Есть действительно кокошники. А есть просто платки, причем платки, они встречаются намного чаще, но это и самый простой головной убор, который держит волосы закрытыми.
Повязывается множеством разных способов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, еще раз напоминаю, что сегодня уже в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея открывается выставка «Традиционный русский костюм 19-20 веков» из собрания Сергея Глебушкина. Она будет работать по 27 июня. Так что времени у иркутян достаточно,
да,
будет,
более чем,
чтобы с ней ознакомиться. У нас сегодня в студии были люди, которые эту выставку создавали, представляли. Это старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея, сотрудник музейной студии, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. Спасибо вам.
Вам спасибо.
И президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров Роза Михайловна Халтуева, которая представляет эту выставку в рамках 12-го международного фестиваля «Этноподиум на Байкале».
Спасибо большое.
А я, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, приглашаю вас посетить не только вот это сегодняшнее открытие, но и другие отделы нашего музея, новые мероприятия, несколько выставок в разных самых отделах в ближайшее время начнут свою работу. Подробности можно выяснить по телефону 33 59 16 или на нашем музейном сайте museum-irkutsk.ru или в социальных сетях. Мы присутствуем Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках. Всюду можно узнать о каких-то новостях. Добро пожаловать в наш Иркутский областной краеведческий музей. И до новых встреч в программе «Краеведческие записки».
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.